Добрый день. Сегодня мы должны поговорить, видимо, про две недельные главы, про последнюю главу Торы, Везота Браха, и про главу Берешит. И это очень, очень большие темы, и поэтому я думал, как это сделать, и я думаю, что я просто приведу несколько идей из каждой главы. И вы можете потом дополнительно, если вас это заинтересует, сами почитать, проверить, может быть, не согласиться, может быть, согласиться, и мы потом это обсудим. Во-первых, я начну с главы Везота Браха. Везота Браха – это очень интересная глава, которую, к сожалению, так получается технически, мы все, может быть, недостаточно изучали. Почему это происходит? Это происходит потому что эту главу читают не в субботу, как обычно, когда у людей есть больше времени, а читают ее в праздник Симхат Тора, когда люди веселятся, танцуют и даже там немножко, так сказать, делают лыхаем. И просто как-то нету времени, как-то нету подходящих обстоятельств. И часто эту главу, так сказать, не до конца... Все ее слышали, вот всех вызывают к Тору, да, и к Торе каждого человека вызывают Симхат Тора. И люди понимают, так сказать, какие-то идеи, может быть, читали ее. Но, к сожалению, часто не в такой степени ее изучают. И... Если вы посмотрите, она очень необычная, браха, это благословение, которое Моше говорит перед своей смертью. И вы видите в Торе и вообще в Танахе, считается, что перед смертью человека его душа достигает определенного необычного духовного уровня, и она может, и в этот момент человек может благословлять или наоборот увещевать других. И, кроме того, комментаторы говорят, что когда человек делает это перед смертью и делает это с любовью, то этот другой человек не стыдится, не стыдится в такой степени, потому что, ну, во-первых, потому что он понимает, что он уже не увидит этого человека. И, во-вторых, он понимает, что это как какая-то необычная мотивация, не связанная с какими-то земными интересами. Так вот, очень интересное благословение, которое произносит Моше народу Израиля. И я бы, так как времени мало, сосредоточился бы на одном. Вы наверняка это слышали. «Ваяб Ешурун Мелех, и будет царь в Ешуруне». Ешурун – это название народа Израиля, когда народ Израиля стоит на высоком духовном уровне. Яхад Шефте Исраэль, да, это поют даже, песня такая есть, Яхад, Яхад, да, Шефте Исраэль. Когда дословно колено Израиля будут вместе, да, то есть технически, как бы, царь объединяет колено Израиля, да, но мудрецы говорят, что Мелех здесь, Ваяба Ишурун Мелех, будет царь в Израиле, это Всевышний, что Всевышний будет царем в Израиле, когда будут Яхад Шефте Исраэль, когда все колена Израиля объединятся, когда будет единство. И люди обычно думают, что единство – это как бы так, это, так сказать, как здесь говорят, nice, это очень, конечно, приятно, но и, конечно, даже все хотят единства, нет никого, кто не хочет единства, но всегда у людей есть какое-то «но», да, но, конечно, но как так… Но там у меня такой уровень кашрута, у него другой уровень кашрута, там он так одевается, я так одеваюсь, и он вообще там, я считаю, что я делаю то, что нужно, а он там, конечно, тоже, конечно, что-то делает, там, я не знаю, субботу соблюдает или там не соблюдает, но тоже там часть еврейского народа, но он совсем не то делает, не в том направлении идет. И как я могу поступить со своими принципами? Да, и, конечно, должно быть единство, но это вот он должен измениться, пусть он изменится, так сказать, улучшится, и тогда у нас с ним будет единство. Я же не могу принципами поступиться своими. И я немножко утрирую, и эта ситуация вызывает вызывает ситуацию, когда не яхат, не вместе, шефтей Израиль. И когда колено Израиля не вместе, то Всевышний не может быть в полной мере царем, как бы, над еврейским народом. То есть мы не видим, как бы, в полной мере власть Всевышнего не проявляется, если так можно сказать. То есть мы поем, например, в субботу, да, к душа, да, мимком хатофия, да, появись, и, дословно из мимком ха, я бы перевел оттуда, откуда ты, как бы, появляешься, и дословно из того места, да, но, как бы, мы не видим, мы говорим «Матай тим лог бы цион», когда ты будешь царствовать в Сионе, да, потому что, если вы посмотрите на мир вокруг нас, и даже в земле Израиля, и за пределами земли Израиля, то, к сожалению, нельзя сказать, что, как бы, власть Всевышнего в нем очевидна. Мы знаем, что Всевышний управляет миром, но это происходит в скрытой форме. А мы хотим, чтобы Всевышний был явным царем, чтобы все знали, что Всевышний царь. Да, и когда это возможно? Когда будет единство. Яхад Шифте Исраэль. И вы можете сказать, ну, какие колена Израиля? Сейчас там, откуда мы знаем, какие там колена, где они, что там, они 10 колен вообще пропало. А другие, ну, мы знаем, Куаним, Левиим, да, они из колена Леви. Там мы думаем, что остальные евреи в основном колено Иуда, Бениамина, и плюс еще там остатки 10 колен, которые не ушли в рабство. Так я утрирую. Ну, как-то мы не видим никаких разногласий между людьми на том основании, с кого они колено. Как это к нам релевантно? И ответ очень интересный. Хафец Хаим пишет в книге Мишна Брура, которая является галахической книгой. Он пишет, что разные нусахи, разные пути служения Всевышнему, они имеют очень глубокие корни, разные традиции. Например, мы видим, что, допустим, есть очень много, кстати, ответвлений, но, так сказать, возьмем традиции сефардских и ашкеназских евреев, они чем-то отличаются, там, йеменские евреи отличаются от обоих, и даже внутри ашкеназских евреев есть разные традиции. И он говорит, что корень этих различий связан с разными коленами, что у каждого колена был не только территориально они жили отдельно, но у них было отдельное благословение, как мы видим. И это благословение символизировало отдельный путь служения Всевышнему. И если, как бы, человек в первый раз на это бы посмотрел, не зная всю историю, то ему казалось бы, что иногда эти пути, как бы, диаметрально противоположны, да? Ну, классический пример, там, Завулун и Иссахар, да, Иссахар учит Тору, и Завулун занимается бизнесом, да, и если вы пошлете Иссахара заниматься бизнесом, а Завулуна сидеть весь день учить Тору, то они оба будут очень несчастны, и, так сказать, ничего особенно хорошего из этого не будет. У них разные пути служения Всевышнему. Но это, так сказать, всем известный пример, но есть еще много колен, и у них у каждого была своя, свой путь служения Всевышнему. Было даже предание, что в первом храме было 13 ворот, потому что у каждого колена был свой путь идти в храм, и 12. А 13-е, что были люди, которые, так сказать, и в эти 12 путей не вписывались, у них был несколько свой путь, и у них было тоже еще 13-е, 13-е ворота. И если бы вы посмотрели на то, как располагались евреи в пустыне, то они образовывали некий... они окружали с разных сторон шатер завета, правильно? И получалось, что, как бы, каждый, как бы, шел к этому шатру завета с другой стороны немножко, под другим углом. И если вы посмотрели, например, Одному колену может сказаться, что другое колено идет в противоположном направлении. Потому что они с разных сторон от этого шатра завета, и поэтому одно колено может не понимать другого. И вы увидите, если вы почитаете Танах, что времена судей и даже во времена царей были сильные трения между коленами. Да? И вот эта идиллия, этот идеал Яхад Шифте Исраэль, он, может быть, был достигнут очень хорошее время во время царствования Давида и Шломо, Соломона. Но до сих пор для нас это очень релевантная тема, потому что разные группы евреев и с точки зрения, так сказать, их традиций, с точки зрения их ментальности, эти различия могут иметь глубокие корни. И поэтому, если мы просто подходим по принципу «my way or highway», да, что или вот то, как я сказал, я знаю, что я прав, значит, другой обязательно не прав, то очень сложно достичь единства, и тогда очень сложно ожидать, что Всевышний будет нашим царем. То есть каждый поет об этом, но, может быть, можно больше сделать для того, чтобы достичь единства. Это такая первая идея. Вторая идея, которую я хочу сегодня обсудить, это очень необычный конец Торы. Да? Тора заканчивается, Тора описывает смерть Моше, да, и дальше последний пасук Торы, «Вликоля яда хазака, вликоля мура гадоль, ашераса Моше лейней коль Исраэль». И все великие деяния, как они переводят, «awesome deeds», «ашераса Моше лейней коль Исраэль», которые Моше сделал перед глазами Израиля. И немножко, если вы подумаете, этот пасук, он немножко, немножко странно расположен, потому что это выглядит как то, что на английском называют eulogy, то есть какое-то как бы посмертная похвала Моше, да, то есть то хорошее, что обычно мы говорим после того, как ни про кого не будет сказано, человек уходит из этого мира, принято на похоронах сказать что-то хорошее о нем. Да? Но этот пасук должен был расположен тогда, когда Тора описывает смерть Моше. И поэтому я вам расскажу идею на основании того, что говорит Раши. Раши говорит... Причем тут яд хазака, сильная рука, дословно. Раши говорит, что это относится к тому, что Моше смог получить скрижали, шекибель это тура был уход бы ядав, что у него это очень тяжелое, как бы в переносном смысле, но что он получил скрижали завета. Великоль мура гадоль, и великие деяния, дословные, «Нисиму гвурот бамидбар, агадоль веанура», и все, что он делал в пустыне, но чем заканчивается, «Лейней коль Исраэль, перед глазами всего Израиля, шенас аоли боли шбора лухот лейнейхим», потому что Моше сам решил разбить скрижали перед глазами Израиля, «Шенеймар ваашабрем лейнейхим», «Я разобью эти скрижали перед вашими глазами». Искима, да, так Акадош Баруху ли да, то и Всевышний согласился с ним. Шенеймар Ашер Шибартай. И вторая версия, Яшер Кохихаша Шибарта. Вот как говорят Шкоях, Шкоях это на настоящем иврите называется Яшер Кохиха. И Всевышний ему сказал, молодец, как если можно так сказать, я согласен с тем, что ты сделал. Почему этим заканчивается Тора, как вы думаете? Давид? Окей, как предупреждение, но почему на этом заканчивать? Это интересная идея. Мораль и Раша, мне кажется, имеет в виду такое объяснение. Они говорят о том, что Моше 40 дней и ночей, что нам очень сложно понять, принимал Тору. Он не пил, не ел. И он, насколько это возможно для любого человека, приблизился к Всевышнему через Тору. Его называют Иша Элуким, да, божественный человек, дословно. То есть он был человек, как мы с вами, но он приблизился к Всевышнему, насколько это возможно. И мы сейчас посмотрим, когда мы будем говорить про Берешит, посмотрим на интересную идею, как это можно сделать. И когда человек изучает Тору, это не значит, что у него есть ответы на все вопросы. Мы все прекрасно знаем, что если человек как бы более-менее, или, скажем так, ну как мы, как обычные люди, понимает Аллаху, это не значит, что в ней есть ответы на все вопросы. И иногда в жизни бывают ситуации, когда нет готового ответа. И иногда даже сложно или нет времени, и как бы нельзя спросить кого-то. Иногда можно и нужно, когда есть возможность, но нельзя, про все детали в жизни невозможно задавать вопросы, да? И тогда, если человек искренне старается приблизиться к Всевышнему, как Моше, то он может принять решение, которое ему никто никогда не говорил, да? И нигде это не написано. Но это то, что, на что Всевышний скажет Яшер Кухаха, с чем как бы Всевышний соглашается. И это высшая ступень познания Торы. То есть это не то, что человек знает, там, какие есть заповеди, что можно, что нельзя. Это, конечно, тоже очень важно. И это, так сказать, начальная ступень. Но высшая ступень, так сказать, черный пояс в изучении Торы, это что человек как бы синхронизирует свою свои принципы, свое сознание со Всевышним. И поэтому он может принимать решения, самостоятельно, с которым Всевышний соглашается. И поэтому это самое мурагадоль, это самое величайшее деяние, если так можно сказать, которое сделал Моше перед глазами всего Израиля. И это учит нас этому примеру. Хотя мы не можем быть Моше, но на нашем уровне мы тоже можем приблизиться к Всевышнему и попытаться достичь этого уровня. И с этим я хочу перейти к главе Берешит и показать вам, если у нас будет время, может быть, пару идей, которые мне показались интересными. Первый отрывок – это мы все знаем историю райского сада, ее пишут во всех книжках, да, Ган-Эден, и уже даже Apple использует это надкусанное яблоко, и как бы это стало, к сожалению, для многих людей какой-то, так сказать, прах на наши уста каким-то там преданием таким, как это все знают, но очень редко люди пытаются посмотреть, что действительно написано в тексте Тора. И я хочу обратить ваше внимание на тот момент, когда Всевышний высылает человека из райского сада, да, и здесь сказана такая вещь. Это, по-моему, Перек Гимел, пасук Кавдалет, 3 глава, пасук 24. Ваигареш это Адам, и Всевышний выслал человека из райского сада. Ваяшкен Микедем Леганеден и установил с востока райского сада, это Крувим, Херувы, да, Херувимы их по-русски называют. Вейталарата херафа метапеха с обращающимся мечом. Лишмор эддерах эцахаим, чтобы охранять путь к дереву жизни. Эцахаим. Теперь, здесь есть одно необычное слово. Я могу помочь его найти. Как бы вы сказали, поместил ангелов? Давид, как бы вы сказали? Ну, допустим, мы простим ситуацию, мы не знаем, что такое ангел, допустим, какие-то шумрим, да, какие-то охранники. Как бы вы сказали, поставил охранников или как бы разместил? Гицив шумрим, замечательно. Или геймид, да? Да. Но здесь в Торе, обратите внимание, сказано слово, которое не подходит. Ваяшкен. Ваяшкен. По-английски переводит разместил, station. Но это не типичное слово. Это слово от корня ваяшкен появляется в Торе еще один раз. Когда оно появляется, если вы первую букву «Юд» замените на букву «Мем», то где вы увидите это слово «Ваяшкен»?
Святилище,
Мишкан. Мишкан, совершенно верно. Мишкан. Оно появляется в Мишкане. И в Мишкане находится Арон Акодеш. И что находится над Арон Акодеш? Крувим, да, только в двух местах в Торе, и, по-моему, вообще во всем Танахе появляется это крувим. Они проявляются при входе в Ган-Эден и над Арона Кодыш. Да? И что здесь, и что находится под крувим в Арона Кодыш? Свиток Торы и скрижали, да? Они символизируют Тору. Как вы знаете, когда поднимают Тору, многие люди поют такой пасук из Танаха. Не слышали, как Тору называют? Эцхаим гила махазиким ва. Не слышали такое? Да. Потому что в Танахе Тору называют Эцхаим, дерево жизни. Да? И получается, если вы подумаете... Очень интересная параллель. В Мишкане эти керувы, они охраняют Тору, которая называется Эцхаим. Да? И здесь, в Ган-Эдене, эти керувы охраняют Лишмор Дерех Эцхаим. Да? Путь к древу жизни. Но в чем разница, что в истории с райским садом, с Ган-Эденом, эти керувы держат меч. Да, они не хотят, чтобы человек, как было до ошибки первого человека, просто пришел и как бы получил доступ к древу жизни и жил вечно. А в Торе наоборот. Наоборот, они не держат никакой меч. И наоборот, они как бы символизируют гармонию. Есть там много мидрашим. И наоборот, про Тору сказано, что Мунахат Бекерен Завид, Тора как бы расположена... дословно на углу какой-то площади или улицы, так сказать, public domain, то, что называется, в месте, куда каждый может прийти. Если вы хотите изучать Тору, каждый еврей может прийти изучать Тору, да, в идеале. Она для всех доступна, да. Кетер Тора, венец Торы доступен для всех, да. И это... Очень необычная вещь. То есть есть прямая параллель между Торой и деревом жизни. Но вы мне скажете совершенно разумно, но люди, которые изучают Тору, они, ни про кого не будет сказано, тоже умирают. Да, в разных возрастах. Никто не живет вечно. И это правда. Почему же Тора является древом жизни? Рав Форман говорит, потому что... нельзя жить вечно в этом мире, но можно жить вместе с вечностью. Да? То есть, если мы изучаем Торы, мы как бы соприкасаемся, синхронизируем, если так можно сказать, на современном компьютерном языке, с вечностью, со Всевышним. И поэтому, если мы это правильно делаем, то наша душа после 120 лет может вечно существовать. Да? И в этом смысле это Эц Хаим. Да? Подумайте, посмотрите, мне кажется, это очень интересная идея. И еще одна идея, которая приводится до этого, это когда первый человек встречает змея в истории райского сада, да? Сказано, «Вэйю шнейхем арумим, гаадам вэйшто, вэлоид бошашу». Давид, что значит «вэйю шнейхем арумим»?
Они были оба голые.
Голые, да. Окей? Да, голые. И не стыдились. А дальше сказано, «вэанахаш, а я арум миколь хаята саде». А это что значит? Змей был?
Хитрый.
Хитрый. Теперь, да, теперь получается, что одно и то же слово «арум» имеет два значения. Правильно? С одной стороны, «арум» означает «голый», да, то есть как бы открыто все, да, а с другой стороны, «арум» означает «хитрый». Хитрый, наоборот, это тот, кто что-то скрывает. Правильно? Cunning, то, что на английском называется. То есть, змей как бы умел скрывать свои настоящие намерения. Да? Получается, что одно и то же слово имеет два противоположных значения. Как вы это объясняете? Одно и то же слово «арум» означает, в принципе, два противоположных явления. Давид, вы понимаете вопрос?
Да, я понимаю вопрос. Может быть, это относится к тому, перед кем они были скрыты. То есть перед Всевышним, может быть, не все были открыты, а змей был скрыт перед Адамом.
Это тоже верно, но они оба были как бы... для Всевышнего это все было открыто. Есть интересное объяснение... которое, мне кажется, очень глубоким, как бы в этой простой истории. Это связано с тем, кем они были. В чем была дискуссия между человеком и змеем, да? Опять же, мы не берем, так сказать, высокие эзотерические вещи. По простому пониманию, змей был животным, да? И даже если мы не говорим про материальный мир, то это был духовный эквивалент этого. Но сейчас мы обсуждаем простую историю, что змей был животным, очень высокоразвитым животным, а человек был человеком, правильно? И в чем была дискуссия? Змей говорит человеку, Всевышний тебе сказал, что от этого дерева есть нельзя. Во-первых, это уже было очень хитрое утверждение, потому что это не совсем то, что сказал Всевышний. Всевышний сказал, что от всех остальных деревьев можно есть, а от этого нельзя. Правильно? Но змей концентрируется на том, что у нас нет. Да? Например, если у вас есть довольно много, или вы, может быть, у вас очень удачно складываются обстоятельства во многих вопросах, но есть какой-то больной вопрос. Это человеческая природа, что люди концентрируются на этом больном вопросе. Да? И пока, так сказать, все хорошо в других вещах, они не очень на это обращают внимание. И это то, что змей делает. Да? Это мы, вот в госпиталях, в госпитале это очень видно. Там человек думал весь день, что там происходит на бирже, почему он теряет деньги, это растет, это падает. Пока ни про кого не будет сказано, там у него началась сердечная недостаточность. И вдруг он вспомнил, что у него все это время сердце работало прекрасно, как машина. Да, он не обращал внимания на это и совершенно не был благодарен за это. А когда, не дай бог, это сбилось, то уже и акции эти не интересуют, и все такое. И интересует только это. Это то, что делал змей. Это первая идея. Вторая идея, которая, мне кажется, очень интересная, это здесь Тора подчеркивает, в чем различие между человеком и животным. Да? А змей говорит, ну, а вы хотите съесть от этого дерева? Они говорят, да, хотим. Да? Или Хава говорит, да, хочу. Змей говорит такую вещь. Ну, а кто поместил в тебя это желание съесть от этого дерева? Ну, Хава говорит, не знаю, наверное, Всевышний поместил. Я так утрирую. А змей говорит, ну, если Всевышний поместил в тебя это желание, почему ты не можешь, почему должна его ограничивать? Иди и ешь от него. Да, подтолкнул. И в этом разница между человеком и животным. Да? Для животного, даже высокоразвитого, как змей, нет такого понятия, как то, что мы называем моральный императив, да, что что-то аморально. Если у змея есть желание съесть, да, этот плод, то кто его сделал? Бог его таким сделал? Это его инстинкт или рефлексы, что-то такое. Он ползет и ест его, правильно? У него не чувствует угрызений совести, да? Там, я не знаю, когда там какой-нибудь там волк загрызает олениху, у него он не думает там, что там будет с ее детенышами, там что такое. У него инстинкт, он загрызает ее и все. И так оперируют животные. И поэтому в некотором смысле змей тоже был арум, то есть как бы не прикрыт в этом. Тоже в некотором смысле был искренним. У него были другие свои причины, которые он скрывал, да, то есть поэтому он был как бы и хитрым, и с другой стороны искренним, да, и его хитрость была в том, что то, что он говорил, на самом деле было правильно, но было правильно для животного, а для человека такая логика не подходит, и поэтому произошла такая большая катастрофа. И поэтому Рав Фурман говорит, что если вы почитаете до этого, то Тора прерывает историю создания Хавы про то, что, как Мидраш говорит, Всевышний показал человеку всех животных, и человек давал ему имена, и там он понимал, что среди животных у него нету пары. Это какая-то, на первый взгляд, странная история. Почему вдруг человек подумал, что у него есть пара среди животных, зачем ему тут имена давать? Но это все сделано для того, чтобы показать, что человек качественно отличается от животного. И это нам так как бы, казалось бы, это понятно. А первому человеку это могло быть не так понятно, потому что если вы посмотрите на животных, ну там, высокоорганизованных животных, то, как бы, к сожалению, есть много ученых, которые как бы не видят такой качественной разницы большой, может быть, количественной, да? И шимпанзе можно научить, там было исследование, по-моему, 1000 или 2000 слов на языке немых там и все такое. И поэтому, в принципе, нет, так сказать, возможно совершенно, что животное даже могло разговаривать. Но разница не в этом, а разница в том, что у животного нету морального императива. И поэтому для животного совершенно естественно то, что если мне хочется это сделать, если мне хочется съесть этот плод, то почему я не могу это сделать? То есть могут быть какие-то объективные причины, которые меня там, я не могу там залезть, добежать, догнать там. Но если я могу, то почему я не могу это сделать? Да? Я не знаю, знакомы ли вы, в 19 веке был такой философ Ницше, который был очень популярен потом у нацистов, кстати. И у него был не идентичный, но в чем-то похожий подход. Да? И это очень глубокое, вот в этих двух предложениях, в этих двух одинаковых словах заносится очень глубокая философская разница между животным и человеком. И трагедия первого человека на этом уровне было то, что в некотором смысле они опустились до уровня животного. Хотя они должны были быть человек. Да? И это привело к большой путанице и поломке, и всему, так сказать, тому, чем мы занимаемся до сих пор. Теперь последняя идея – это история Каина, Каина и Эвеля. Перед этим я вам только скажу, мы как-то упоминали, я скажу очень коротко, что перед этим приводится история о том, что Всевышний сделал одежды, котнот ор, да, сделал кожаные одежды для Адама и Хавы, и мистики говорят, что они опустились в материальный мир, то есть облеклись в плоть, как бы, вот, но по простому уровню сделал им кожаные одежды, и Эвен Эзра, по-моему, говорит, что в этом величие Всевышнего и его мощь, что очень странно, потому что, казалось бы, это нужно было сказать, когда Всевышний сотворил мир. Но здесь величие Всевышнего состоит в том, что люди разрушили его мир, они пошли против него, и тем не менее он помогает им. То есть он пускает их в новый мир для них, но он дает им, как говорится, килим, дает им то, что им нужно, чтобы они могли там существовать. И с этим я хочу подойти к последней идее, о которой мы должны поговорить. Это идея, это проблема Каина и Гевеля. Да? Вы все знаете историю, да, про то, как они оба принесли жертвы, и Всевышний Лоша не дословно повернулся к жертве Каина, а повернулся к жертве Гевеля. И Каин убил Эвеля. Возникает вопрос, ну, я думаю, что у нас у всех есть дети. На первый взгляд, это очень странная история. Во-первых, Каин первый принес жертву. Он придумал эту идею приносить жертвы. Не то, что была какая-то заповедь приносить жертвы. И представьте, там двое детей. Один решил вам сделать подарок, нарисовать картинку. А первым, но, к сожалению, он не очень хороший художник, он сделал это, как бы, так сказать, тяп-ляп. А второй тоже решил, второй его брат хотел, тоже решил нарисовать, и он нарисовал хорошую картинку. Неужели вы возьмете картинку первого ребенка и скажете, а, это не плохая техника, мне это не нужно, а возьмете только хорошую картинку? Да, это как бы никто так не делает. Как такое могло быть? И ответ состоит в следующем, как мне кажется. И Рав Фурман, кстати, об этом говорит тоже. Если вы посмотрите, перед этим сказана очень интересная вещь. В Адам ядает Хава и что? В Тагар и Хава забеременела. В Телед эт Каин. И Хава родила Каин. Это был первые человеческие роды. «Ветомер канити иш эт Хашем». Да? Дословно, «я создала человека вместе со Всевышним». Да? И «каин» происходит от этого слова «канити». Да? «Я создала». Да? А дальше сказано вот «усеф лалайт эт ахив эт Гевель». А после этого она родила Абеля, Гевеля. Да? Теперь как вы понимаете, что это из-за идеи? Я создала человека со Всевышним. Почему это добавлено? Это сложный вопрос. Видимо, это добавлено потому, чтобы показать, что Раши говорит, что она чувствовала себя как бы партнером с Богом, да, и в некотором смысле это могло вызвать у нее какое-то ощущение гордыни, да, то есть мы как бы партнеры с Богом, да, и эта идея могла передаться Каину, поэтому его имя символизирует эту идею. И если вы помните, Каин работал, был фермером, работал на земле, а Эвель был пастухом, да, и,
да,
помните, что как Адам, да, он должен был работать на земле, которая здесь называется Адама, как имя Адам. И это проклятие земли, помните, которое Всевышний говорит Адаму, оно в некотором смысле переходит к Каину. И Адама и Адам происходит, Мидраш говорит от слова Адаме, я стану подобным, буду подобным Всевышнему. То есть в некотором смысле у фермера есть опасность, такая, помните, возьмем мы сами своей собственной рукой, помните? Не ждать милости от природы, помните такое? Я пахал, я сеял, я удобрял, я собрал урожай, это я, понимаете? И Каин, видимо, попал в эту ловушку, но он был умный, и он понимал, что, конечно, это он, но есть еще где-то Всевышний, это его партнер, как Хава сказала. Каните иш эт ашем, эт это здесь им, да? То есть я это сделал, но у меня есть партнер, я не отрицаю, есть где-то Всевышний. И что поделать, конечно, у меня есть партнер, и я ему тоже дам какую-то, так сказать, часть, потому что это бизнес, нужно как бы так, в бизнесе делают, да? You give in order to get, да? То есть я даю, потому что так я больше получу. И как здесь говорят, you scratch my back, I scratch your back, я тебе помогаю, ты мне помогаешь, правильно? Это бизнес-подход, да? Это не то, что человек понимает, что все, что у него есть, идет от Всевышнего, а то, что как бы это я сделал, но есть правда, есть партнеры, там нужно, так бизнес делают, да? И поэтому Каин приносит жертву Всевышнему, как бы, так сказать, как некий раздел прибыли, да, как то, что он отдает партнеру. А Гевель приносит совершенно другую жертву Всевышнему. Он мибхурот цуно. Он отдает ему самое лучшее, подчеркивая, что все, что у него есть, у Гевеля, это идет от Всевышнего. И Всевышний не принял жертву Каина не потому, что как бы только было качественное различие. Не потому, что два братика, один нарисовал хорошую картинку, другой плохую картинку. А потому, что сама идея, сам подход Каина был подход идолопоклонников. И поэтому, если вы увидите, почитайте комментарии, потомки Каина, они начали развивать идею идолопоклонства. Да? И в конечном итоге они все, кроме Наамы, которая была женой Ноха, они все погибают во время потопа. И мы видим очень интересные параллели в Торе. Во-первых, мы видим, что в Торе есть много заповедей, связанных с земледелием. Лекет, шикха, пиа, нужно оставлять часть бедным, маасер, давать десятину бедным. Бикурим, первые плоды нужно приносить в храм, подчеркивать, что это идет от Всевышнего. Шмита, каждый шестой год нельзя обрабатывать поле. Ювель, да, 50-й год, то, что называется юбилей, тоже не обрабатывают поля, и все, и земля возвращается к предыдущим владельцам. Конечно, это все заповеди с большой глубиной, которую мы можем до конца понять. Но мы видим, красной нитью проходит идея, что это не ты своей собственной рукой, да? Посмотрите хотя бы на заповедь Бикурим, о которой мы говорили, да? Это прямо то, что крестьянин говорил. Потому что мы видим, что если нету, если эту идею не внедрять, то ошибка Каина может повториться. С другой стороны, посмотрите в Танахе, да? Авраам, Ицхак, Яков, кто они были? Пастухами. Да, как Гевель, они были пастухами. Пастух видит как бы свою уязвимость и зависимость от Всевышнего в гораздо большей степени. Пастух еще, как бы у него больше, как бы в какой-то степени время для раздумий, и у пастуха вырабатываются эти качества, заботиться о ком-то. Да, Мидрашим об этом говорят. Моше был пастухом, помните? Он хотел вернуть ягненка в стадо, Мидраш говорит, когда он видел несгораемый куст. Давид Амелех, да, он тоже был пастухом. Да? То есть эта идея тоже проходит красной нитью. Да? И поэтому важно не только то, что мы делаем, но как мы, какая наша установка, почему мы это делаем. Да? И в Торе очень во многих местах сказано, что жертва бедняка для Всевышнего так же дорога, как и жертва богача. Сказано «рех нехох». Они одинаково дороги. Но если это действительно жертва, которая исходит из позиции Гевеля, да, что все принадлежит Всевышнему, и я... То, что я придаю ему самое лучшее, я подчеркиваю эту идею. А не идея, так сказать, я тебе помогаю, ты мне помогаешь. Которая, в принципе, была идеей лилопоклонников. И когда мы, так сказать, входим в повседневную жизнь, то очень часто наше испытание состоит в том, какая наша установка. Да? Мы не пастухи, не фермеры, да, это все нам кажется довольно далеким от нашего мира, но та же идея приемлема к любой специальности, к любому времени, к любой ситуации. Мы действуем, потому что мы своей собственной рукой, и, может быть, даже мы тоже признаем, что, конечно, есть Бог, да, мы, на деньгах это даже написано, да, то есть мы это признаем, но... У нас нету установки, что действительно все идет от Всевышнего. Всевышний является единственной объективной реальностью. И в этом наше испытание до сих пор. И мы можем делать то, что мы делаем, но когда мы меняем установку, когда мы меняем намерение, когда мы усваиваем эти идеи, то качество того, что мы делаем, оно меняется. И я уверен, что мы все можем это сделать на нашем уровне. Спасибо.